Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Мировые столицы обсуждают предложение России о международном контроле над химическим оружием Башара Асада. Позволит ли это избежать американских воздушных ударов в Сирии? Правозащитные организации требуют отсрочки инаугурации Сергея Собянина до пересчета поданных на голосование 8 сентября бюллетеней. Окончена ли борьба за пост мэра Москвы? Россия приостановила импорт молдавской алкогольной продукции. Причастна ли к этому решению политика? Такие вопросы поставила перед нами среда, 11 сентября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Глава комиссии ООН, расследовавшей нарушение прав человека в Сирии, Паулу Пинейру, заявил в среду о том, что обе стороны конфликта в Сирии виновны в военных преступлениях и нарушении международного права. В докладе комиссии есть материалы о том, что сирийские правительственные войска убивали мирных жителей, бомбили больницы. Есть и данные о том, что вооруженные отряды оппозиции, включая воюющих на их стороне иностранных бойцов, казнили пленных, захватывали заложников, обстреливали жилые районы городов. Американский президент Барак Обама в телевизионном выступлении вечером во вторник по американскому времени представил стране и миру свои взгляды на сирийскую ситуацию и объяснил, почему он считает необходимой продолжить подготовку к военной операции. Президент США также заявил, что дипломатические усилия могут способствовать разрешению конфликта вокруг сирийского химического оружия. Речь идет о предложении России обеспечить международный контроль над химическим оружием. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Президент планировал эту речь в качестве своего последнего довода в затянувшейся уже на несколько недель дискуссии о том, должны ли Соединенные Штаты наказать воздушными ударами режим Башара Асада. Однако во вторник, наряду с доводами в пользу проведения военной операции, в речи президента прозвучали оптимистичные нотки относительно возможности разрешения конфликта вокруг сирийского химического оружия дипломатическим путем. Отвечая многим критикам военной операции, настаивающим на то, что ситуация в Сирии не создает угрозу безопасности США, президент предложил такие аргументы. То, что случилось с людьми, с детьми, ставшими жертвами режима Асада, не только нарушение международного права и преступление против человечности, это еще и прямая угроза нашей безопасности. И если мы проявим пассивность, то дадим Асаду новые стимулы к использованию отравляющих веществ, а также и другим тиранам, которым вздумается обзавестись химическим оружием и употребить его, или террористическим организациям. Недалек тот час, когда при таком сценарии Соединенные Штаты вновь столкнутся с необходимостью отражения газовых атак на поле боя. Не будем забывать и о том, что если мы не ответим на применение химического оружия, то увеличится использование других видов оружия массового поражения. Это касается, в частности, Ирана, союзника Асада, который стоит перед дилеммой – нарушить международное право, пойти по пути создания ядерного оружия или выбрать более мирный путь. Президент попытался убедить страну, что потенциальная военная операция в Сирии не превратится в подобие военных кампаний в Ираке и Афганистане. Мы не начнем сухопутных боевых действий в Сирии и не вступим в бесконечный конфликт, как это было в Ираке и Афганистане. У меня также нет никакого намерения вести затяжную воздушную кампанию по примеру Ливии или Косово. Я планирую точечную целевую акцию, направленную на то, чтобы предотвратить удары химическим оружием и подорвать возможности Асада. Даже ограниченная воздушная операция, по словам президента, принесет пользу, потому что она, как он считает, откроет Башару Асаду глаза на реальную ситуацию. «Не думаю, что нам стоит силой отстранять диктатора от власти», — сказал президент. «Ирак научил нас тому, что в этом случае мы будем отвечать за все последствия падения диктатуры. А вот адресный удар заставит и Асада, и других тиранов хорошенько подумать, прежде чем прибегнуть к химическому оружию», — настаивает Барак Обама. Президент Обама посвятил три абзаца своей речи дипломатической инициативе России, предложившей Сирии отказаться от химического оружия и передать его под международный контроль. По его словам, эта инициатива, признание режимом Асада наличия такого оружия в своем арсенале и даже его готовность присоединиться к Конвенции о запрете химического оружия, стала отчасти результатом решимости Соединенных Штатов прибегнуть к силовой операции. О том, к чему она приведет, дипломатическая инициатива, как считает президент Обама, говорить рано. Тем не менее, он объявил, что госсекретарь Керри встретится в четверг с российским министром иностранных дел Лавровым, что он сам продолжит консультации с Владимиром Путиным. Западные столицы намерены представить в Совете Безопасности резолюцию, в которой будут оговорены условия отказа Сирии от химического оружия и его уничтожения под международным контролем. Судя по первым комментариям после выступления президента, видные противники и сторонники операции остались при своих мнениях. Сенаторы Джон Керри и Линдзи Грэм, ведущие вашингтонские пропоненты военной операции, недовольны тем, что президент не очертил более ясного плана, который бы позволил подтвердить серьезность российской инициативы. Москва и Дамаск в последние недели удостаивались нелестных эпитетов со стороны видных американских политиков. Принципиальный противник силовой акции сенатор Рэнд Пол объявил, что президент не убедил его в необходимости военных действий. Между тем, попытка дипломатического разрешения кризиса была встречена с почти откровенным энтузиазмом даже среди сторонников президента Обамы в Конгрессе. Они все больше опасаются, что президенту не удастся добиться санкций на проведение боевых действий в Сирии.
Из Нью-Йорка передавал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Вчера Великобритания, Франция и США начали обсуждение французского проекта резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии. Этот документ требует от Дамаска в течение 15 дней открыть для инспекторов ООН все объекты с химическим оружием. Подробнее о позиции французской стороны рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Каневская.
Франция продолжит поддерживать непрерывный контакт со своими партнерами в сирийском вопросе и будет искать пути в Совете Безопасности ООН для установления в кратчайшие сроки эффективного и поддающегося проверке контроля над химическим оружием сирийского режима, заявила канцелярия президента по окончании экстренного совещания узкого кабинета по вопросам обороны. В совещании помимо главы государства приняли участие премьер-министр, министры обороны, иностранных и внутренних дел и начальник генштаба армии. Президент Франции созвал данный форум сразу после того, как намеченное на вторник заседание Совета Безопасности ООН было перенесено на неопределенный срок по инициативе России. Как раз на этом заседании французы собирались по следам российской инициативы по установлению международного контроля над сирийским арсеналом химического оружия представить свой проект резолюции по Сирии. Заявление по этому поводу сделал вчера глава МИД Франции Лоран Фабиус. По его словам, французская инициатива будет включать 5 основных пунктов.
Во-первых, осудить химическую атаку, проведенную сирийским режимом 21 августа. Во-вторых, потребовать от сирийского режима представить всю информацию о своей программе химических вооружений, поместить эту программу под международный контроль и привести ее к расформированию. В-третьих, создать механизм эффективного инспектирования практического выполнения этих обязательств под эгидой Организации по запрещению химического оружия. В-четвертых, предусмотреть серьезные последствия в случае невыполнения Сирии ее международных обязательств. И, наконец, в-пятых, использовать против тех, кто совершил химическую атаку 21 августа, санкции международной системы правосудия.
Как сообщают сегодня французские дипломатические источники в Нью-Йорке, Москве встречная инициатива Парижа пришлась не по душе. Россия назвала данный проект неприемлемым и, как считают западные дипломаты, сорвала заседание Совбеза ООН, чтобы избежать принятия слишком резкой резолюции по Сирии. Французы уже выказали готовность внести изменения в свой проект резолюции и провести консультации с российскими коллегами. Французская инициатива включает в себя требование в течение 15 дней с момента ее принятия Советом Безопасности ООН получить от Дамаска исчерпывающую информацию о его химическом арсенале, а также доступ ко всем военным объектам, где таковой хранится. В случае невыполнения данного требования Франция предлагает принять в отношении Сирии меры, предусмотренные 7 главой Устава ООН, действия в отношении угрозы мира, нарушений мира и актов агрессии. Это не исключает и применение силы. По мнению французских дипломатов, именно этот пункт проекта резолюции вызвал негативную реакцию Москвы. И можно предположить, что именно он будет устранен в случае, если Франция и Россия всерьез займутся формулировкой компромиссной версии документа. Наталья Каневская, специально для «Радио Свобода», Париж.
Предложение России об организации системы международного контроля над запасами химического оружия в Сирии дало возможность вернуть кризисную ситуацию в дипломатическое русло. С этим согласны большинство обозревателей. Тем не менее, война в Сирии не оканчивается. Непонятно, как именно, что именно и с каким результатом способны контролировать в стране, охваченной гражданской войной, эксперты ООН. Этот комплекс вопросов я обсуждаю с московским экспертом по Арабскому Востоку Еленой Супониной.
Информация о химическом оружии в Сирии строго засекречена. Подробностей в открытом доступе нет ни у кого. Как оно появилось? Еще в советские времена у Сирии началось производство химического оружия. За этим следили специальные подразделения сирийской армии, причем другие даже высокопоставленные офицеры армии Сирии не имели доступа к информации по химическому оружию. В западной прессе появлялись сообщения о том, что некие советские специалисты приложили руку к созданию химического оружия в Сирии, но это маловероятно, поскольку Москва опасалась распространения химического оружия, так что можно допустить, что сирийские специалисты наладили производство этого оружия самостоятельно, что неудивительно, в соседнем Израиле тоже есть собственное производство химического оружия, налаженная в основном собственными силами. Другое дело, что некоторые химики, специалисты, сирийцы по происхождению могли получать соответствующее образование в Советском Союзе.
Башар Асад способен на честное сотрудничество с экспертами, которые приедут проверять и контролировать ситуацию с химическим оружием?
Президент Сирии сейчас находится в очень тяжелой ситуации, несмотря на отдельные победы сирийской армии, одержанные в последние месяцы. Более того, в ряде районов Сирии правительственные войска даже теснят оппозицию, но, учитывая международное давление, президент Асад готов идти на уступки. Скажу честно, меня даже удивило согласие Сирии поставить свое химическое оружие под контроль Организации Объединенных Наций. Дело в том, что это, как ни крути, но затрагивает суверенитет Сирии. В ряде других стран, когда идет речь об уничтожении химического оружия, все-таки это делают сами власть. В Ливии есть химическое оружие. Я только что разговаривала на этот счет с главой МИД Ливии Мухаммадом Абдель-Азизом. Эта страна, ее новые власти сейчас самостоятельно заключают договоренности с рядом западных государств о процедуре уничтожения химического оружия, но никак не передают свои склады под контроль международного сообщества. То, что Дамаск идет на этот шаг, очень о многом говорит. Но проблема возникает в другом. По некоторым версиям, если химическое оружие применили все-таки власти Сирии, а Россия, как вы знаете, в этом сомневается, то с большой долей уверенности можно говорить о том, что в любом случае не президент Башар Асад давал приказ на это. В Сирии сейчас ситуация близкая к хаосу. Нет единого руководства ни у оппозиции, но и на стороне правительства воюют группировки, которые не всегда подчиняются центральному командованию. Среди высших офицеров Сирии есть люди, которые не всегда подчиняются президенту Башару Асаду. Например, его брат Махер Асад, который отличается очень большой жестокостью, очень большим волюнтаризмом в принятии решений, он зачастую действует, невзирая на позицию своего старшего брата. Речь же не только о том, чтобы передать склады химического оружия в Сирии под международный контроль, но и о том, чтобы наказать виновных в применении химического оружия в Сирии. А такие случаи были предположительно весной этого года, ну и самый серьезный – это 21 августа. Все, и США, и Россия, и многие другие страны считают, что надо провести расследование и наказать виновных. Вопрос, будет ли Башар Асад готов к тому, чтобы передать этих виновных международному суду, если удастся доказать, что кто-то из его окружения отдал такой преступный приказ.
В этой ситуации возможно ли организация эффективного контроля за складами с химическим оружием со стороны международных экспертов?
Несмотря на состояние глубокой нестабильности в Сирии, это возможно. И это даже необходимо. Все-таки пока международное сообщество может установить контроль над запасами химического оружия в Сирии. Сделать это еще не поздно. Это будет чрезвычайно трудно, потому что, как вы видите, уже не исключается, что такое оружие может попасть не в те руки. Но если это делать позже, то тогда последствия могут быть самыми тяжелыми. Да, для этого нужна специальная информация, но она наверняка есть и у западных государств, и у той же России. Да к тому же, если правительство Сирии пойдет на сотрудничество, то сделать это вполне возможно. Но в Сирии идет гражданская война, международные инспекторы, которые уже пытались заниматься расследованием случаев применения химического оружия в Сирии, неоднократно попадали под обстрелы. В такой обстановке работать будет чрезвычайно сложно.
Россия отказывается признать адекватность той информации, в которую верят правительства США и Франции, о том, что химическое оружие применили сторонники Башара Асада. Соединенные Штаты и Франция и другие страны западного мира отказываются верить логике и доказательствам российской стороны, которая утверждает, что оружие химическое мог применить кто угодно в Сирии. Есть ли выход из этой ситуации? Узнаем ли мы вообще в конце концов, кто применил это оружие, и поверим ли мы в это?
Химическое оружие в Сирии – это тайна за семью печатями. Так было даже в спокойные времена. Я часто общалась со многими высокопоставленными руководителями Сирии, в том числе с теми, кто уже перешел на сторону оппозиции, а потому мог говорить более откровенно. Ну, например, это уровень людей, как бывший вице-президент Сирии Абдельхалим Хаддам, генерал Манаф Тлас, сын министра обороны Сирии. Обоим я задавала вопрос о химическом оружии. И они не лукавя отвечали, что даже им при их влиянии не было известно о том, где находится такое оружие. Тем не менее, есть узкий круг лиц в Сирии, которым эта информация доступна. Международное сообщество в споре сейчас насчет того, кто применил, какие боеприпасы были применены, об этом тоже идут споры. Все-таки, если объединить свои усилия, может добиться правды.
Рассказывала эксперт по Арабскому Востоку Елена Супонина. Государственная Дума России в среду приняла заявление об обострении ситуации вокруг Сирии. Депутаты заявили о неприемлемости планов американского руководства в обход Совета Безопасности ООН нанести ракетно-бомбовые удары по Сирии.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Возможен ли новый союз Москвы и Вашингтона против экстремизма? Об этом в 12-ю годовщину трагедии 11 сентября беседуем с Дмитрием Сусловым, Сергеем Роговым и Алексеем Малашенко. Сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды 11 сентября. К событиям в России. Правозащитная организация Freedom House призывает российские власти отложить инаугурацию Сергея Собянина на пост мэра Москвы до пересчета голосов на минувших выборах. До торжественной инаугурации Сергея Собянина на пост мэра, которая в ускоренном порядке была назначена на 12 сентября, штаб лидера оппозиции Алексея Навального подаст в районные суды почти 1000 жалоб о нарушении на избирательных участках. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Торжественная инаугурация победившего, по официальным данным, временно исполняющего обязанности мэра Москвы Сергея Собянина на выборах будет проводиться в ускоренном порядке и пройдет не 18, а 12 сентября. Международная правозащитная организация Freedom House просит воздержаться от окончательного объявления победы и прежде решить все спорные вопросы. Мотивирует организация свой призыв тем, что в России есть сомнения в достоверности официальных данных Мосгоризбиркома. Freedom House отмечает в своем сообщении на сайте, что пересчет голосов из-за многочисленных сообщений о вбросах при подведении итогов голосования 8 сентября станет серьезным шагом к повышению качества проведения избирательных кампаний в России. Сам Собянин, напоминает представители Freedom House, обещал перед выборами, что они будут справедливыми и открытыми. Чтобы доказать, что так и было, и что он победил в честной борьбе, власти должны либо пересчитать голоса, либо провести второй тур. За это борется и сам Алексей Навальный, занявший второе место, и некоторые представители оппозиции. До второго тура не хватило чуть менее 1,5% голосов избирателей. Учитывая сообщения о вбросах и надомное голосование, которое сложно было проконтролировать наблюдателям, оппозиционеры утверждают, что выборы были не такими уж и честными. Вот что говорится на сайте правозащитной организации Freedom House.
На выборах мэра Москвы были засвидетельствованы некоторые улучшения по сравнению с предыдущими выборами в России. Однако Freedom House призывает власти воздержаться от объявления полной победы и планирования инаугурации Сергея Собянина, пока все вопросы не будут решены.
Сам Навальный в Твиттере пишет, цитирую, «Freedom House призывает остановить инаугурацию Собянина до пересчета, ведь далеко не только Freedom House, еще как минимум либерал из Европарламента и одна из самых влиятельных республиканских организаций США The Foreign Policy Initiative». Глава Альянса европейских либералов и демократов Грэм Уотсон действительно отмечает, что выдвинутый Кремлем кандидат Сергей Собянин победил с минимальным преимуществом. Вот что говорится в его заявлении на сайте Альянса.
Лидер оппозиции Алексей Навальный отказывается признавать результаты голосования и призывает к пересчету голосов. Он утверждает, что результаты были сфальсифицированы, а подсчет голосов омрачен серьезными нарушениями. Существует широко распространенная обеспокоенность по поводу состояния демократии в России, и эти выборы это подчеркнули. Если господин Собянин уверен в силе и легитимности его поддержки, он должен согласиться на второй тур, чтобы развеять все слухи раз и навсегда.
На сайте The Foreign Policy Initiative есть сообщение директора Эллен Бо. Она утверждает, что России необходим пересчет. При подсчете голосов, возможно, не совсем честно распределены недостающие для второго тура голоса. Заявления о фальсификациях делают пересчет голосов обязательным. Особенное беспокойство у организации вызывает голосование на дому, престарелых и больных, где избиратели могут быть уязвлены в правах. По результатам параллельных подсчетов голосов независимых организаций у Собянина 49,4%, говорится в заявлении. У России, напоминает организация, есть международная обязательство соблюдать честные и справедливые выборы. Но многое в этих выборах было нечестным, продолжает Эллен Борг.
Кандидат, занявший второе место, борец с коррупцией Алексей Навальный, участвовал в выборах под экстраординарным давлением в условиях недостаточного доступа к официальной прессе, сжатые сроки и под гнетом приближающегося тюремного срока после политически мотивированного преследования. Его результат 27,2%, согласно официальным данным, превосходит все ожидания и укрепляет российскую оппозицию.
Эллен Борг утверждает, для России честный пересчет голосов станет победой. Своеобразный ответ дал председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. В интервью «Эхо Москвы» он заявил, что поспешность, с которой инаугурация Собянина была назначена уже на 12 сентября, объясняется необходимостью поскорее сформировать столичное правительство без приставки исполняющей обязанности. К тому же от несогласного с официальными результатами кандидата в мэры Москвы от партии РПР Парнас Алексея Навального не поступало ни официальных заявлений о нарушениях на выборах, ни требований пересчета голосов. Поэтому Собянин, как избранный городоначальник, вправе провести свою инаугурацию, считает Валентин Горбунов. Глава избирательного штаба Навального Леонид Волков утверждает, что заявления, о которых сказал председатель Мосгоризбиркома, будут поданы в ближайшее время, еще до торжественной инаугурации Собянина. В Московский городской суд поступит заявление об отмене результатов выборов в целом, в московские районные суды поступит 951 жалоба на результаты выборов по участкам.
Наше мнение находится сейчас полностью в юридической плоскости. Наши юристы сейчас 72 часа, не разгибаясь, работали, подготовили жалобу, которая охватывает нарушения, зафиксированные нами очень четко на 950 участках. Эти нарушения связаны, в первую очередь, с нарушением процедуры составления реестра для голосования на дому. Эту жалобу мы сегодня вечером или завтра утром сможем подать. И да, конечно, никакое окончательное подведение итогов выборов до ее рассмотрения не может иметь места. Раньше они не могли бы поступить, потому что это титаническая работа по отбору, анализу, систематизации нарушений и построению доказательной базы. Мы обязательно успеем до инаугурации.
Что же касается еще одного согласованного с мэрией Москвы митинга сторонников Навального, 14 сентября на Болотной площади заявка на его проведение уже отозвана, сообщил Радио Свобода Леонид Волков.
Заявка на митинг 14 сентября подавалась, естественно, за 15 дней, то есть в конце августа еще. Исходя из разных возможных сценариев развития ситуации, сейчас, очевидно, этот митинг не имеет никакого смысла, никому не нужен. Потому что все, что мы хотели сказать, уже хотели сказали 9-го. А дальше еще раз работа в юридической плоскости.
Мосгоризбирком уже утвердил итоги выборов мэра Москвы. Собянин признан победителем, по официальным данным, набрав 51,37% голосов. Навальный занял второе место с результатом 27,24%. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 11 сентября. Вот главные темы второй половины этого часа. Бывший президент Украины Виктор Ющенко верит в европейскую ориентацию своей страны. В Болгарии закрыто уголовное дело об убийстве 35 лет назад в Лондоне диссидента Георгия Маркова. В Грузии разворачивается новая общественная дискуссия о памятниках Иосифу Сталину. Об этих темах я расскажу и программу продолжу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня, среды 11 сентября по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Московская городская избирательная комиссия сегодня зарегистрировала избранным мэром Москвы исполняющего обязанности градоначальника Сергея Собянина. Как ожидается, церемония его инаугурации состоится 12 сентября. Глава комиссии ООН, расследовавший нарушение прав человека в Сирии, заявил, что обе стороны конфликта виновны в военных преступлениях и нарушениях международного права. Лидеры трех фракций Государственной Думы потребовали пересчета голосов на выборах 8 сентября в Кемеровской и Ростовской областях. Международная правозащитная организация Human Rights Watch обнародовала критический доклад о положении инвалидов в России. На японской атомной электростанции Фукусима более чем в 15 раз увеличилась утечка трития радиоактивного изотопа водорода. Спускаемый аппарат космического корабля «Союз» с тремя космонавтами на борту в среду вернулся на Землю. Таковы были главные новости уходящего дня среды 11 сентября по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день – среда, 11 сентября. На Украине продолжается дискуссия о выборе политического и общественного пути этой страны между Европейским Союзом и Таможенным Союзом, то есть более тесными связями с Россией. Бывший президент Украины Виктор Ющенко считает, что единственный обоснованный выбор для его страны – это Европейский Союз. 28 ноября Украина может подписать соглашение об ассоциации образования зоны свободной торговли с ЕС на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе. Обозреватель Украинской службы «Радио Свобода» Ирина Штогрин, ведущая программы «Ваша свобода», расспросила третьего президента Украины о причинах обострения украинско-российских отношений и о перспективах евроинтеграции государства.
Преодолеет ли украинская власть все барьеры на пути к интеграции с Европейским Союзом? Другими словами, осуществит ли нынешний президент Украины Виктор Янукович евроинтеграционную мечту Виктора Ющенко?
За 22 года вперше сложилась ситуация, когда...
За 22 года впервые у нас сложилась такая ситуация, когда власть и оппозиция имеют общий интерес – интеграцию в Европейский Союз. Например, когда я был премьер-министром Украины, тогдашний президент думал о российском векторе. Когда я стал президентом, оппозиция думала о российском векторе. И дело здесь далеко не в политиках.
Так, что суть далеко не в политиках.
А в ком? В олигархах?
У нации. В нации.
В нации. Политик – это кукла, которую ведут миллионы людей. Если у этих людей европейский выбор, то я гарантирую, что и у нации будет европейский выбор.
Европейский выбор.
А каков выбор самых богатых людей Украины? Они за евроинтеграцию?
Если мы говорим про такой клан, как олигархи...
Если мы говорим о таком клане, как олигархи, то, конечно же, они за евроинтеграцию. Где учатся их дети? Я не знаю ни одного ребенка-олигарха, который учился бы в университете имени Михаила Ломоносова или в университете имени Патриса Лумумбы. Когда будете проезжать по Рублевке, то вы не увидите там особняков, которые бы строил кто-то из наших. Когда мы говорим об украинских бизнесменах, я не могу припомнить, что у кого-то в России есть газовые или нефтяные скважины, шахты или химические комбинаты.
Рудники, чьи химические комбинаты.
Вы точно знаете, что нет?
Очевидно, там что-то есть у кого-то.
Очевидно, что там есть что-то у кого-то, но я говорю о том, что это не играет определяющей роли. Их глобальный экономический интерес не в России. Что дает путинская Россия? Во-первых, политическую изоляцию. Так произошло, например, с Белоруссией. Что нужно украинской власти, украинской верхушке и олигархической в том числе? Думаю, что им нужна, прежде всего, легитимизация. Ее дает мир, в котором существуют их интересы. Легитимизацию дает Брюссель. Европейская политика принесет им не только экономическую выгоду. Конечно же, богатые украинцы не стали европейцами и не бросились в объятия свободы и европейских ценностей. Но их корпоративные интересы, к счастью, совпали сегодня с национальным интересом.
На счастье, совпало с национальным интересом.
Виктору Януковичу не удалось легко убедить парламент голосовать за евроинтеграционный пакет документов. Даже в рядах правящей партии регионов есть политики, которые говорят, что Украина имеет будущее только в таможенном союзе.
Так званый «мытный союз» за этот политический проект.
Так называемый «таможенный союз» за этот политический проект выступают миллионы наших сограждан. Их меньше, чем приверженцев Евросоюза, как показывают последние соцопросы, но тем не менее и эти люди в 2015 году придут на президентские выборы. И власть должна показать, что она не бросила этих людей. Для этого у них есть группа депутатов Верховной Рады, которые и днем, и ночью призывают к интеграции с Россией. Янукович и партия регионов пришли к власти под пророссийскую антироссийскими лозунгами. Отказываться от этих лозунгов им опасно, поскольку власти могут потерять большую часть своих избирателей на юге и востоке страны, в том числе в Крыму и на Донбассе, и в моей родной Сумской области. Думаю, что это политическая игра.
Я думаю, что это политическая игра.
Председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей на прошлой неделе заявил, что соглашение об ассоциации Украины с ЕС не должно разрушать давние связи Украины с Россией, и нужно приложить максимум усилий, чтобы Украина при ее евроинтеграции имела хорошие дружеские отношения с Россией. Как это можно сделать?
В Европе реализуются две политики.
В Европе реализуются две политики. Одна – европейской семьи, брюссельская демократическая политика, вторая – московская самодержавная политика. Это биполитика. Полярность – один из самых сложных барьеров европейского диалога. Я неоднократно пытался убедить своих европейских друзей, что самое главное для объединенной Европы – не вопрос Хорватии, Кипра или Черногории. Главное – где будет Украина с ее нынешними 46 миллионами граждан в ближайшие годы. Если она пойдет в фарватере самодержавной политики, это приведет к дестабилизации. Поэтому за Украину нужно бороться.
За Украину нужно бороться.
Но Россия тоже борется за Украину и довольно-таки действенными методами. Как бы вы охарактеризовали то, как Москва в последние несколько месяцев способствовала тому, чтобы Янукович и парламент Украины сделали свой выбор в пользу таможенного союза?
За последние два месяца ничего дивного в политике России не было.
За последние два месяца ничего удивительного в российской политике не произошло. Если взять события 300-летней давности, сегодняшнее и будущее, то я могу с уверенностью сказать, что во внешней политике России всегда будет стоять украинский вопрос, потому что без Украины Россия не может осуществить ни один международный проект. Вы можете себе представить таможенный союз без Украины?
Вы можете себе уявить мытный союз без Украины?
А евразийский?
Вы можете представить Евразийский союз, зону свободной торговли, Ташкентский договор о коллективной безопасности без Украины. Любой масштабный проект Кремля, где не присутствует Украина, демонстрирует, по моему мнению, дефект российской политики. И поэтому это снова геополитическая борьба. Торговые войны то за трубы, то за металл, то за конфеты. Это, безусловно, только профилактика. И запас идей там весьма большой.
Запас идей там великий.
Если бы вы сейчас были президентом, обратились бы вы из-за давления России к странам, которые выступили гарантами безопасности Украины после ее добровольного отказа от ядерного оружия в 1994 году?
Я бы этого не исключал.
Я бы этого не исключал. И обращение к европейскому сообществу тоже. Все эти жесты, вся эта профилактика России по отношению к Украине подлежат не просто какому-то политическому внутреннему анализу, но и внешнему. Однако реакция Евросоюза и других субъектов международного права напрямую зависит от нашей внутренней реакции.
Бывший президент Украины Виктор Ющенко в студии Украинской службы «Радио Свобода». Материал подготовил к эфиру корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Вы слушаете программу «Время свободы». Болгарская прокуратура объявила, что 11 сентября в связи с истечением срока давности закрывается дело об убийстве в Лондоне в сентябре 1978 года болгарского диссидента Георгия Маркова. Срок давности для таких преступлений составляет 35 лет. Убийство Маркова болгарской службы безопасности с помощью отравленного зонтика получило в свое время огромный международный резонанс, рассказывает лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Бежавший в 1969 году из Болгарии Георгий Марков работал в Лондоне в болгарской службе BBC. 7 сентября 1978 года он, проходя по мосту Ватерлоо, получил укол зонтиком от неизвестного лица. Укол был такой слабый, что Марков даже не обратил на него внимания. Однако дома он почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Но и в больнице не сразу обнаружили след от укола, микроскопическую ранку на бедре. Спустя 4 дня 49-летний болгарский писатель и журналист скончался, когда при вскрытии выяснилось, что причиной смерти стало высокотоксичное отравляющее вещество рицин, которое попало в организм вместе с крошечной пулькой. Скотланд-Ярд открыл уголовное дело и начал расследование. Подозрение пало на службу безопасности коммунистической Болгарии. В наше время это уже не вызывает сомнений, говорит историк разведки, автор книги «Фабрика яда в КГБ» Борис Володарский.
В архивах болгарской службы были обнаружены документы за подписью Тодора Живкова, где тот лично за операцию, проведенную в Лондоне, награждает 14 болгарских сотрудников службы и одного советского.
Как известно, болгарская служба безопасности времен Живкова была, по сути дела, филиалом КГБ. Был ли обнаружен в деле Маркова советский след?
Да, конечно. Операцию ведь практически руководил Олег Калугин, который очень подробно обо всем рассказал.
А кому он давал показания, болгарам или Скотланд-Ярду?
Скотланд-Ярду. Он был арестован в 1993 году в октябре, когда прилетел на передачу «Панорама» в Лондон. И как раз Кристофер Бёрд, который являлся руководителем операции по расследованию, возглавлял антитеррористическую службу Скотланд-Ярда. Он как раз прямо в Хитроу арестовал Калугина, и они допрашивали целых 2 дня его.
Что же в свое время рассказал Калугин Скотланд-Ярду?
Кто обратился? Когда? Это произошло в начале 1978 года. Обратился генерал Стоянов, в то время министр внутренних дел Болгарии. Обратился непосредственно к Владимиру Крючкову и попросил помочь исполнить личное приказание Тодора Живкова уничтожить в Лондоне диссидента Маркова. Естественно, Крючков обратился к Андропову, тот дал указание, и назначили Калугина руководителем операции практически, но он сейчас отпирается и говорит, что непосредственно операцию он не руководил, но он был тогда начальником управления контрразведки КГБ, и назначили курирующего эту операцию его помощника Калугина, что ли, полковника, потом генерала Сергея Голубева, Сергея Михайловича Голубева. Голубев написал заявку в АТУ, это техническое управление. Ему подчинилась, соответственно, лаборатория номер 12, где производили секретное оружие для КГБ. Предложили несколько вариантов, в том числе втереть кожу на пляже, как это было, например, с Солженицыным. Мы, в конце концов, освободились на пуле отравленной. В Вашингтоне резидентура закупила несколько зонтиков специальных, которые наиболее подходили, переправили их в Москву с диппочтой. И лаборатория произвела орудие, которое Голубев лично завез в Болгарию. Его проверили. Вначале в лошадь выстрелили, которая погибла. Потом проверили на заключенном, на болгарском, который был приговорен к смертной казни, который не погиб. Тогда Голубев вернулся в Москву, они переделали. Доработана была пуля. Я с Калугином даже говорил на эту тему, потому что она была недостаточно правильного размера и формы, чтобы глубоко входить. Пули доработали, стала такая супер маленькая, кругленькая пулька с 2 отверстиями. Она была начинена ресином. За 10 дней до операции с Марковым ее проверили в Париже на другом диссиденте, на Владимире Костове, бывший полковник болгарской службы безопасности, который остался во Франции, диссидентом был. Тот был ранен, но повезло, он не умер. А потом провели операцию в Лондоне, как известно, 7 сентября 1978 года на Маркове, и он умер. Тут параллель, конечно, полностью с операцией против Литвиненко. Во-первых, дело исполнялось тоже 7 сентября, в день рождения Живкова. Не могли врачи определить, в чем дело, не подозревали, что это ранение. Марков только своему знакомому сказал, что вот такой случай был на носу. И врачи констатировали резкое повышение температуры, падение давления, рвота и так далее. И только после смерти Маркова в лаборатории, и то не сами англичане, а с помощью американцев смогли обнаружить, что это была именно пуля и что это был ресин. Ну и Костов потом помог, потому что он выжил, и французы доставили его образцы кожи и его пулю. Доставили в Англию и обнаружили, что это ресин.
Марков так был опасен Живкову, что они пошли на столь сложную операцию с привлечением КГБ.
Операция была не такая сильно сложная, в принципе, это довольно простое убийство. Она просто стала очень шумная, и такая же шумная она стала, как и случай с Литвиненко. А пошли они по той же самой причине, по которой Литвиненко был убит. Марков, когда в 69-м году убежал или уехал из Болгарии, он был, в общем-то, очень известный драматург, режиссер, писатель. Много фильмов у него было, книги были хорошо известны в стране, и он входил в ближайший круг Живкова. Он был в другом семье. А потом, когда он уехал в Лондон, то он стал и на «Радио Свободе», и на BBC, неизвестно, он работал в Болгарии. Гав Кастрюля, он очень резкие антижидковские программы делал. Очень резкие личные выпады были против Живкова, оскорбления против партии, против самого руководителя. Поговаривали за пару лет до его убийства, что он, в общем-то, как гость в горле.
В начале расследованием убийства Маркова в Лондоне занимались англичане. Известно ли, что удалось выяснить Скотланд-Ярду?
В 1993 году Скотланд-Ярд вступил в контакт с болгарской службой. К тому времени Болгария уже скоро распался, и уже они активно сотрудничали с англичанами. И они установили, что несколько паспортов было выдано на имя Франческо Гулино. И платеж проведен в 2000 фунтов сразу после убийства Маркова, то есть после сентября 1978 года. И с Гулино встретились, он итальянец, который жил в Копенгагене, и провели с ним запрос. Но дело дальнейшего хода в тот момент не дали, потому что у датчан не было оснований для его выдачи или для предъявления каких-либо претензий. Он признался, кстати, во время допроса, что он работал на болгарскую службу КДС.
А он признался, что именно он убил Маркова?
Нет, но совершенно доподлинно установлено, что в этот момент он находился в Лондоне. Установлено два контролера, которые контролировали эту операцию. Установлено, что он получил деньги. Находился точно в Лондоне, на следующий день улетел. И улетел он в Рим, и в Риме тоже установлено, зафиксировано, что он встречался со своим куратором из разведки болгарской. И получил деньги. Это установлено точно.
А как много он получил за это убийство?
2000 фунтов по тем временам. Ну, сейчас, наверное, это 20.
А какова его судьба сейчас?
Насколько я знаю, он жив. В 2008 году я снимался в болгарском фильме, посвященном Маркову. И было установлено, что он даже возвращается время от времени в Копенгаген.
Говорил историк разведки Борис Володарский. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. «Балканский щит социализма» – так называется книга московского историка Артема Улуняна, вышедшая в издательстве университета Дмитрия Пожарского. Фундаментальное, почти тысячестраничное исследование посвящено особенностям оборонной политики Албании, Болгарии, Румынии и Югославии с середины 50-х до 1980 года. Я беседую с автором книги Артемом Улуняном. Сколько раз опасность военного конфликта между социалистическими странами балканскими возникала?
Ну, если начинать с 49-го года, то это советско-югославский конфликт. Но если с середины 50-х до начала 80-х годов, где-то, наверное, раза 3-4 точно. Речь идет, конечно, о советско-румынских отношениях. Речь идет об албано-югославских отношениях. Речь идет о советско-албанских отношениях. Название «Балканский щит социализма» в какой-то степени связано больше с идеологией, которая использовалась этими режимами для защиты себя, но не совсем с военной точки, как щит всего полуострова.
Можно ли говорить, что балканские страны в социалистический период были однозначно заточены, направлены на сопротивление агрессии НАТО? Или нет, нельзя так сказать?
Я бы сказал так, что на определенных этапах они были направлены, конечно, против НАТО. Но не надо забывать о том, что взаимоотношения с другой великой державой, в частности, с Советским Союзом, который возглавлял Восточный блок или Организацию Варшавского договора, тоже имело большое значение. Скажем, та же Албания боялась больше НАТО, чем Советского Союза, или та же Югославия, уж не говоря о Румынии. Ситуация с Болгарией несколько иная, но и болгары, в общем-то, конечно, использовали свое положение в организации Варшавского договора, тоже, в общем, для усиления своих позиций в регионе.
В период балканские страны неоднократно воевали между собой. Как удавалось потом, в послевоенное время, выстроить более-менее какую-то хотя бы подобие стройной системы военного сотрудничества?
Ну, во-первых, разделение стран на блоки, создание Восточного блока, потом создание НАТО. Противостояние проходило по блокам. Но я бы тоже здесь не согласился с вами, Андрей, что удалось выстроить. Вот простой пример Югославии. Поссорившись с Москвой, или Москва поссорилась с Белградом, но, тем не менее, поссорившись, Югославия стала членом довольно странного блока вместе с Грецией и Турцией, которые являются членами НАТО. Они создали Балканский пакт. Таким образом, на Балканах образовалось сразу три пакта. Первый – это Организация Варшавского договора, второй – Балканский пакт, промежуточный, а третий – значит, НАТО, куда входили Греция и Турция. Так что взаимоотношения между ними были очень сложные. Более того, взаимоотношения между Албанией и Югославией продолжали ухудшаться. Между Румынией и Болгарией. Поэтому я бы сказал так, что пороховая бочка, конечно, перестала быть пороховой бочкой, но клубок рептилий, которые пытались там что-то сделать, притом это все было еще помножено на коммунистическую идеологию в национальном исполнении, существовал достаточно долго.
Угроза нападения военного Советского Союза на Югославию в конце 40-х годов во время конфликта Тито-Сталин была действительно реальной? реальной?
Я склоняюсь к мысли о том, что, конечно, Москва была готова к тому, чтобы не просто напасть. Речь шла о том, чтобы внутри Югославии произошло восстание, там было создано свое правительство. Вероятно, вот такая логика была, судя по косвенным документам. И после этого это правительство могло пригласить уже социалистических своих друзей, в частности, там, Советский Союз, Румынию, Болгарию, которые бы участвовали во всем этом деле. Но все это провалилось с самого начала. Было ясно, что Тито задавил, во-первых, всю оппозицию. Преследование оппозиции в Югославии период Тито, в общем, было равным практически, может быть, не по масштабам, но по жестокости со сталинским. И второй, конечно, аспект, то, что нападение на такую страну со стороны из Восточного блока было бы однозначно воспринято на Западе как объявление войны. И я думаю, что Сталин решил отказаться. Не стоило того Югославии, и могла просто испортить соотношение сил на Балканах, да и в мире тоже.
Но планы были, документы были, войска могли быть приведены в состояние боевой готовности для проведения такой операции?
К сожалению, в чистом виде таких документов я пока не видел. Есть косвенные свидетельства. Понимаете, историк очень часто имеет дело не с последними документами, знаете, как говорят, на выходе, а с рядом, как принято говорить, разведпризнаков. Что-то готовилось, вне всякого сомнения. Книга Волкогонова тому подтверждение. Там говорилось о том, что как-то это готовилось. Но он тоже, кстати сказать, не приводит документов. Сама подготовка, вероятнее всего, была. Да, кстати сказать, многие очевидцы тех событий склоняются к мысли, что что-то должно было произойти. На каком-то этапе, вот на каком этапе Сталин сказал, ну, дал отмашку, чтобы это прекратить.
68-й год, советское вторжение, вторжение пяти стран Варшавского договора на территорию Чехословакии раскололо это событие балканские страны. Болгария участвовала в этом вторжении, Румыния, Югославия, Албания очень жестко выступили против. Одна из глав вашей книги посвящена румынским опасениям относительно того, что Румыния может стать следующей жертвой Советского Союза. Это была реальная угроза?
Вообще, я склоняюсь к мысли о том, что, конечно, если бы Румыния оказала поддержку Чехословакии, а не надо забывать о том, что Чаушеску буквально накануне всех событий был в Чехословакии. И в Москве очень опасались того, что румыны могут пойти на помощь Дубчику. Вообще, как вручали бумагу, 21 числа в ночь в ЦК РКП пришел пакет за подписью просто ЦК, в котором, значит, на русском языке говорилось о том, что вот необходимо ввести войска в связи с тем, что существует угроза социализму и так далее и тому подобное. Разбудили Чаушеску ночью, он это все прочел, его даже не само содержание этой бумаги удивило, потому что по тем перехватам военной разведки, которые существовали, радиоперехватам, они видели, что шла концентрация войск и так далее. Просто Румынию в этом деле не задействовали. Но его удивила та подпись ЦК. То есть даже не ЦК КПСС, не как-то что-то. И, естественно, он очень опасался. Более того, вот именно, кстати сказать, 22 числа, когда он выступал с балкона, 22 августа, в ЦК румынской компартии, там как раз прозвучало заявление о том, что никто не имеет права вмешиваться в суверенные дела, что Румыния будет защищаться, и у Румынии существуют, в общем, определенные проблемы. И тогда, вот, кстати сказать, заявил он о том, о формировании гражданской гвардии, которая фактически, ну, своего рода должна превратиться была в резерв вооруженных сил, то есть два вида вооруженных сил. На протяжении вплоть, я думаю, до 89-го года опасения о том, что Советский Союз может в этих делах участвовать, существовало.
Огромная книга, слушайте, 900 страниц. Вы работали несколько лет, очевидно, над этой книгой, вложили в нее все свои знания, опыт и талант. Есть какая-то драматическая история, которая вам запоминается, вот чисто человеческая, из этого огромного объема материалов, документов, историй, которые вы перелопатили, когда готовили том этот к изданию?
Вы знаете, Андрей, не одна судьба, а судьбы людей, которых переломала система. Особенно болезненно, что я это видел, это на примере Албании и Румынии. Совершенно чудовищная ситуация, когда люди гибли, но не будучи ни в чем виноваты. Массовые репрессии в Албании происходили. В Румынии, конечно, не было таких массовых репрессий, как в Албании, но там происходило другое. Диктатор, который был по уровню развития своего интеллектуально намного меньше, чем эти люди, которые попадали под каток репрессий, это было очень страшно. Вообще, судьбы людей в холодную войну, мне кажется, наиболее драматическая часть истории.
У книги «Балканский щит социализма» я беседовал с ее автором, московским историком Артемом Улуняном. Полностью эту беседу вы услышите 12 сентября в программе «Продолжение политики». Первый выход в эфир в 17 часов по московскому времени. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Грузии муниципалитет города Телави принял решение демонтировать памятник Сталину и мемориала, павшим в Великой Отечественной войне. Скульптуру в начале сентября без санкций городских властей установили ветераны. На следующий день неизвестные облили монумент оранжевой краской, а глава муниципалитета заявил, что восстановление памятника незаконно. Инцидент в Телави еще раз продемонстрировал, что для общественного мнения Грузии Иосиф Сталин остается крайне противоречивой фигурой. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Памятник Иосифу Сталину у мемориала грузинских воинов, павших на фронтах Великой Отечественной войны, ветераны установили почти тайно, без приглашения журналистов. Небольшую скульптуру привезли из дома одного из членов ветеранской организации. Это типичный памятник в стиле сталинской эпохи, каких было тысячи, а может и десятки тысяч по всей территории СССР и стран-сателлитов коммунистической державы. Кстати, даже те грузинские эксперты, кто выступает против борьбы с памятниками, не раз говорили, что ветеранам и другим поклонникам Иосифа Виссарионовича стоит подумать над созданием скульптуры, которая не копировала бы безликий, тампованный стиль подобных памятников, а смогла передать всю противоречивость этой исторической фигуры. Неизменное отношение к ним грузинских антисталинистов, считающих Иосифа Сталина главным врагом грузинской государственности и инициатором страшных репрессий, результатом которых стала гибель миллионов людей, в том числе цвета грузинской интеллигенции. На другой же день после установки памятника в Тель-Авиве неизвестные облили его оранжевой краской, а молодежные неправительственные организации выступили с требованием немедленно убрать скульптуру. При этом они ссылаются на то, что местный муниципалитет не принимал решение об установке памятника. Это подтвердил и глава Сакребуло городской думы Тель-Ави Дима Бочоридзе. По его словам, памятник установлен незаконно и будет демонтирован. Соответствующее решение вскоре приняло и Сакребуло. Но городская дума Гори, родного города Сталина, недавно наоборот, решила восстановить 6-метровый монумент советского вождя, который простоял на центральной площади Гори до 2010 года, когда ночью тайно под охраной частей специального назначения МВД власти все-таки решились его демонтировать, а затем спрятали на складе в селе Каралети. Правда, муниципалитет Гори, заручившись поддержкой Министерства культуры после прихода к власти грузинской мечты Бедзины Иванишвили, решил установить монумент не в центре площади, а у дома-музея Сталина, который прежние власти Грузии собирались трансформировать в филиал музея советской оккупации и жертв сталинских репрессий, но не успели, потому что проиграли парламентские выборы 1 октября.
Рассказывал Георгий Кабаладзе. Социолог и журналист Нана Девдариани заявила в интервью «Радио Свобода», что ситуация с памятником диктатору в Грузии стала результатом волюнтаризма прежних властей, которые, по ее мнению, келейно и самовольно принимали решение о сносе памятников, в то время как большинство грузин не согласны с отождествлением фигур Сталина и Гитлера.
Это, в принципе, я рассматриваю как итог волюнтаристского действия бывшей правящей партии. Нельзя не посоветовать с населением вообще ничего делать. Не то, что сносить памятники, а, например, переделывать какие-то участки, переиначивать городские кварталы. То же самое касается трасс, дорог внутренних и так далее. И в том числе и памятник. Никто жителей Гори не спросил мнения об этом. Вполне может быть, что население в Гори выступило бы в большинстве своем за снос. Но этого не произошло. Просто одной прекрасной ночью, почему-то это все делается ночью и скрыто, люди увидели, что сносят памятник. Это вызывает, конечно, протест. Ну, а другое немаловажное обстоятельство, то, что, конечно, бороться, воевать с политическими деятелями, которые умерли более полувека назад, это, по крайней мере, глупо. И вот эти попытки поставить рядом Сталина и Гитлера, они, конечно, тоже очень раздражают людей, потому что это совершенно две различные величины. Сталин – лидер страны, которая победила фашизм. Об этом забывать не стоит. Вообще, такие темы и так вот с наскоку и без предварительных каких-то рассуждений, дебатов и так далее, к этим вопросам так приступать нельзя. Ценностный разрыв есть, разумеется, между очень маленькой частью общества, которая считает, что сама является обладателем всех знаний, либерализма и свободы, и всем остальным населением. Почему-то какая-то очень мелкая группа людей всегда решает, как все остальные должны жить. И у людей это, конечно, вызывает протест. А что касается свободы и либерализма, люди, которые обливают памятник краской, неважно, что это за памятник, они уже перечеркивают эти понятия своей основе. В любом случае, человек, который обливает памятник, это я напомню, что есть соответствующая статья в кодексе. а оправдываться это тем, что якобы Сталин нарушал права человека и был диктатором, сейчас, 60 лет спустя, это, по крайней мере, глупо.
С Наной Девдариани не согласен профессор университета Ильи Чевчевадзе Нодар Ладария.
Это просто свидетельствует недостатки подготовки тех людей, которые обсуждают это. И в этом главная проблема. Отсутствие ценностей среди политической и общественной элиты в Грузии. Что касается серьезного разногласия в обществе, я бы воздержался бы от такой формулировки, потому что никакого разногласия в обществе не существует, а существует полнейшее непонимание сути вопроса. Решения принимаются людьми, которые совершенно лишены ценностной ориентировки, ценностной ориентации как в историческом прошлом, так и в реальности. Я считаю, что в сравнении с Гитлером совершенно излишне. Даже если бы Гитлера не существовало, Сталин все равно является подонком. Это моя моральная оценка его деятельности. А из этой моральной оценки прямо следует и мое мнение насчет памятников. Как можно ставить памятники подонкам?
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 11 сентября работал корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе, были тбилисские журналисты, социолог Нана Девдариани и профессор университета Ильи Чевчевадзе Нодар Ладария. В Грузии принято решение о демонтаже памятника Сталину и мемориалом павшим Великой Отечественной войны в Тель-Авиве. Вот так обстояли дела в среду 11 сентября 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до пятницы вечера. Завтра программу проведет мой коллега Александр Гостев. И напоминаю, что с главными материалами этого часа вы можете познакомиться на сайте «Радио Свобода» по адресу свобода.орг или на моей странице в Фейсбуке. Всего доброго!